Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Духовный закон свободы. Есть духовный закон. Его знают те, кто читает псалтирь. «Даст тебе Господь по сердцу твоему». Псалом 19. Господь с радостью исполняет сокровенные желания человека, если они пойдут человеку на пользу. То же самое, как в случае ребенка и отца. Но бывает и совсем нередко, что человек лихорадочно жаждет того, что совсем не принесет ему добра. Прекрасно предупреждал об этом великий знаток подобных обстоятельств Александр Сергеевич Пушкин. «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного, таит неизъяснимы наслаждение». А ведь иногда такому нестерпимому губительному порыву бывает подвержен не человек, а целый народ. В этом случае Господь всячески предупреждает, отвращает от пагубного пути, подсказывает через опытных мудрых людей, через особые события и обстоятельства жизни, раз за разом удерживает от рокового шага. Но если и это безуспешно, здесь, как ни удивительно, также действует тот же божественный закон. «Даст тебе Господь по сердцу твоему». Помним картинку из детства. Зимой укутанный в шубу малыш так и рвется, требует разрешить ему лизнуть железную ручку на морозе. Какой-то поганец на потеху подсказал ему эту пакость. Отец и упрашивает, и пугает дурачка, но тщетно. И тогда, махнув рукой, отец почитает за лучшее разрешить несмышленышу поступать по-своему. Если человек или народ непреклонно упорствуют перед Богом, не отступая от пагубного намерения, не желая услышать любови Божией, тогда Господь не отнимает свободу ни у человека, ни у народа. Бог на время отходит в сторону и дает случиться тому, что человеку или народу по сердцу. После боли, несчастья и раскаяния люди поколениями будут исправлять ими же разрушенное, а некоторые будут стремиться вразумить таких же, какими и сами они когда-то были, самоуверенных и непослушных своих потомков. Февральские и октябрьские события 1917 года в целом у большинства из нас на памяти. Но мало кто вспоминает о том, что произошло в том же году в ноябре. А случилось тогда событие знаменательное, могущее многое рассказать о причинах, леденящих кровь грядущих трагических испытаний нашего народа. 12 ноября 1917 года был избран легитимный парламент Новой России, Всероссийское учредительное собрание. Мы уже подзабыли, но эти выборы и были главной задачей Временного правительства. А великий князь Михаил Романов не принял царский престол для того, чтобы передать решение о будущем государственном устройстве России как раз именно учредительному собранию. Итогов выборов в учредительное собрание ждала вся Россия, от Прибалтики до Дальнего Востока. Лучшие люди страны, избранные свободным голосованием, должны были выразить волю всего народа о будущем России, ее государственном и социальном устройстве. Надо сказать, выборы в учредительные собрания были проведены на самом деле свободно и честно. Право голоса впервые получили все граждане. Возрастной ценз снизили с 25 лет до 20. Впервые разрешили голосовать женщинам и военным. К избирательным урнам пришли граждане России всех сословий, без различия имущественного положения, национальности или веры. И вот выборы состоялись. Для определения будущего России были избраны 715 депутатов. 655 из них, или 91%, являлись представителями партий, открыто провозглашавших в качестве инструмента своей политики террор. Это были эсеры и большевики. лидер эсеров Чернов. Сколько ни высказывали сомнений, сколько возражений ни выставляли против этого способа борьбы партийные догматики, террористические действия оказывались не то что просто нужными и целесообразными, а необходимыми, неизбежными. Лидер большевиков Ленин. Социал-демократия должна признать и принять в свою тактику массовый террор. Даст тебе Господь по сердцу твоему. Новая Россия избрала свою судьбу, а мы все удивляемся. Откуда десятилетие террора в нашей стране? На пост председателя учредительного собрания избирались двое. Вместе с главой эсеров Виктором Черновым Мария Спиридонова, террористка, убившая советника тамбовского губернатора Лужиновского, открыл Всероссийское учредительное собрание большевик Яков Свердлов, предводитель уральских боевиков-террористов. Большевики значительно уступили эсерам по количеству депутатов, но соратники Ленина оказались попросту более последовательными террористами. В январе 1918 года они позволили провести единственное заседание учредительного собрания и без раздумий разогнали учредилку, как уже ненужное им демократическое сборище. Кстати, Владимир Ильич еще за 6 лет, находясь в эмиграции, предупреждал эсера Чернова, что ровно так все и произойдет. Чернов вспоминал. Было это до войны, году так в 11-м, в Швейцарии. Толковали мы с Лениным в ресторанчике за кружкой пива. Я ему и говорю: «Владимир Ильич, да приди вы к власти, вы на следующий день меньшевиков вешать станете». А он поглядел на меня с такой монгольской хитринкой и говорит: «Первого меньшевика мы повесим после последнего эсера». Прищурился и засмеялся. Свое обещание Ильич исполнил с присущей ему легкостью. Но почему же народ столь пугающе солидарно поддержал эти партии? Выбор своего будущего был сделан народом, объятым смертельной эпидемией, парализующей богоданную способность духовного отличения добра от зла. Над народом десятилетиями трудилось российское передовое общество при попустительстве церковной и светской власти, при полной несостоятельности, а затем и при прямом предательстве, поддерживаемых правительством патриотических партий и организаций. Философ Семен Франк писал: «Интеллигенция в октябре 1917 года в ужасе и смятении отшатнулась от зажженного ею же пожара, а огонь этой веры перешел в души простых русских мужиков, солдат и рабочих. Все тогдашние элиты показали свою полную несостоятельность. Все они оказались слепыми вождями слепых». Евангелие от Матфея, 15 глава, 14 стих. Произошло то, что должно было произойти. Несостоятельные элиты были сметены смертоносным ветром истории. Несомненно, каждый гражданин страны имеет право отстаивать свои идеалы, исправлять то, что нуждается в изменениях, активно действовать, чтобы улучшать существующее положение в своей стране. Но есть разные методы. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка – полушка, да и своя шейка – копейка. Еще одно исполнившееся пророчество, на этот раз Александра Сергеевича Пушкина. Быть может, ничто не расскажет нам, русским людям, о самих себе честнее и беспощаднее, чем события 1917 года. Мы, как никто, склонны жить в иллюзиях. Нас, как никого, из века в век понуждают забыть свою историю. Гегель как-то посетовал: опыт и история учат тому, что народы и правительства никогда ничему не учились из истории и не действовали, исходя из уроков, которые можно было бы из нее извлечь. Наш историк Василий Осипович Ключевский высказался еще жестче и точнее. История не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Этимология русского слова «судьба» иная, чем в романо-германских языках. Там это слово обозначает «рок», «фатум». У нас – суд Божий. Важное различие. Суд Божий вершится не только за порогом жизни. Он начинается здесь, на земле. Обстоятельства, события, в которые вводит нас Господь Бог, судами своими, обстоятельствами нашей жизни – есть последствия наших поступков, мыслей, состояний души. Суды эти творятся над народами, над каждым человеком, над Россией. Повторим ошибки, неизбежно повторятся и при открытой нам истории суды Божии за них. Люди уходят не в прошлое, люди уходят в будущее. Вот они. Выстроились перед нами те, с кем мы встретились в этой книге. Они прожили в прошлом, но предназначены для будущего. Они в ожидании конечного страшного суда Господня. А перед нашим поколением предстали не для суда, а лишь за тем, чтобы получить возможность докричаться до нас, напомнить о полученном ими уроке, которые они верили нам своей жизнью.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова из храма святого великомученика Георгия в Грузинах. Этот храм является подворьем Грузинской Православной Церкви. И сегодняшняя передача будет посвящена памяти прославления святого Христа ради Еродивого преподобно-исповедника Гавриила Ургебадзе, чьи иконы украшают этот храм. Но сюда также привозят из Кемерово удивительный образ Гавриила Ургебадзе с частицей мантии, его погребальной доски. Привозят инокиня Мария, насельница подворья Свято-Успенского женского монастыря города Кемерово. Так произошло это и в этот раз. И вот уже с 14 февраля в храме перед этими чудными образами перед частицей мощей святого Гавриила Ургебадзе проходят молебны и акафисты. Ну и, конечно, большой праздник именно 22 февраля на день памяти прославления святого. Молебны и акафисты продолжатся до 25 февраля. Я встретилась в храме Георгия Победоносца в Грузинах с инокиней Марией, которая всегда старается оповестить об этих молебнах, о приезде чудотворного образа в Москву. И бывает либо в храме Георгия Победоносца в Грузинах, либо в Ириненском храме. Постоянно на эти молебны приходит очень много народу, и преподобный слышит каждого человека, помогает ему, ведет его по жизненному пути. И в этот раз инокиня Мария расскажет нам о новых книгах, которые вышли, об этом удивительнейшем святом XX века, расскажет о его чудесах, о его помощи. И, конечно, опять вас призовет к молитве преподобно-исповеднику Христа ради Еродивому Гавриилу Ургебадзе.
Да, добрый день. Поздравляю вас с прославлением мощей преподобного исповедника Христа ради Еродивого Гавриила Самтаврийского. И мы здесь с этими торжествами сейчас находимся в грузинском храме, где проходит ежедневная молебная. Акафист мы читаем. И удивительно, люди, которые приходят к нам на акафисты, с такой большой любовью относятся к преподобному, как он при своей жизни относился с любовью каждого, с кем он встречал, о каждом плакал. Мы вот у него постоянно были мокрые глаза и одежда. И по бороде всегда текли его слезы. И сейчас люди, когда приходят, прикладываясь к его иконам, к его частицам мощи, всегда с большой любовью к нему относятся, и всегда все плачут. У всех на глазах слезы, особенно когда рассказываешь о нем. Впечатление, что преподобный рядом стоит. Он действительно незримо присутствует. И наша книга, которая называется «Любовь покажет Бога», так ее назвала его родная сестра Евгения, Джульетта, она в крещении Евгения, и когда мы с ней посоветовались, как назвать эту книгу, она нам сказала, что назовите «Любовь покажет Бога», потому что действительно через любовь к Господу Иисусу Христу преподобный Гавриил стал святым, и нам всем оставил такой пример, он наш современник, и как мы тоже можем спастись через любовь к Богу и тоже достичь святости, и через любовь друг к другу, как он говорит, любите друг друга, через это спасетесь, творите добрые дела. И доброта откроет двери рая, смирение ведет туда, любовь покажет Бога. И, конечно, это такое утешение, что Господь нас через любовь может, так как Бог есть любовь, и нас тоже спасти души наши. И мы, когда приходим и молебны проводим, рассказываем про преподобного, а мы вам рассказывали о том, что мы самые первые, одни из первых получили частицу мощей, это был еще 2018 год, когда нам игуменек Этаван подарил частицу мощей преподобного Гавриила Самтаврийского. И это было великое чудо, когда мы получили, потому что, когда мы туда приезжали, нам все говорили: матушка, что вам? Грузия никогда никому не дает мощи. А мы тогда были удивлены, как вот мы приехали в Кемерово, нас туда благословили строить монастырь, подарите нам частицу мощей. А нам все, кого мы встречали, нас по дороге все говорили: нет, Грузия никогда никому не дает мощи, что вы, матушка. И вдруг такое случилось чудо, когда нам игуменек Этаван вынесла мощи, подарила, и мы приехали свою родную обитель, выставили на поклонение. С тех пор каждый раз мы стараемся рассказать людям о великом угоднике Божьем. Это 4-й год. Мы, когда приезжаем на выставки, после выставок нам отец Федор приглашает к себе всегда побыть в храме у него, великого мученика Георгия в грузинах. И мы всегда стараемся принести и передавать людям его любовь, как о его жизнеописании рассказывать. И вот сейчас очень много книг вышло о преподобном Гаврииле. И, конечно, последняя книга «Кетаван Бикаури» – это одна из, я думаю, что лучших книг. Один Бог знает, кто такой Гавриил. Действительно, она с ним жила последних 4 года, жила в то время, и она последние 4 года перед его смертью каждый день с ним общалась. И вот всю его боль, всю его жизнь, все то, что действительно он говорил, никто не знает, как он обычно говорил: «Эх, вы так вы меня и не поняли, так вы и не познали, кто я такой». И действительно, один Бог знает, кто такой Гавриил. И когда читаешь эту книгу, то там просто чувствуется столько любви к людям, одиночества, страданий, переживаний и за Россию, и за Грузию. И, конечно, преподобный очень любил Россию. Вот, и всегда молился, вы все знаете, что он говорил, что мой крест – это Грузия, половина России. И действительно, он молитвенник, и мы все чувствуем. И когда в этой книге написано, Катыван говорит, он выбежал, говорит: слава Богу, Россия за меня молится, Россия меня знает. И действительно, сейчас столько приходит людей на его молитвы, на акафисты, и поют его. И каждый приходит и со своими просьбами, со своими страданиями, переживаниями. И у нас вот книга, которая называется «Любовь покажет Бог», очень много его случаев помощи, когда приходят к нему. И люди, приобретая его книги, акафисты, приобретая его маслица, я всем всегда говорю: масло внутрь употребляйте, читайте акафисты, мажьте больные места, читайте его книги. Он является очень многим во сне, помогает. И кто знает его, кто не знает. И масло исцеляет. Вот у нас здесь написано о том, как молодой человек болел, и он уже совсем умирал. Его уже под аппарат ЭВЛ поставили, жена его к нам прибежала. «Матушка, что нам делать? Как быть? У меня муж умирает. Так жалко, молодые совсем. Я ей даю масло святое от преподобного, говорила. И говорю, нате, передайте в реанимацию, пусть помажет ему лоб». Она, ну кто там будет масло? Я говорю, передайте, пусть помажет ему лоб. И вот вдруг через 2 дня она прибегает и говорит, матушка, а почему мне маслица дали? Я говорю, не знаю, так вот. Это не я, это преподобный Гавриил. Она говорит, он пришел в сознание, позвонил дочке, сказал, как я вообще здесь оказался, что со мной? И такое чудо совершил. И через 10 дней он уже приехал к иконе преподобного Гавриила Санта-Таврийского на акафист и начал молиться ему, благодарить преподобного. И его жена подошла ко мне и сказала, матушка, вот мой муж, которого преподобный воскресил, он его пришел благодарить. Вот такое чудо. И таких чудес у нас, когда преподобный просто воскрешает умерших, ну, каждый год точно. Вот. И женщина одна очень сильно болела, у нее был рак головного мозга, он очень помогает от онкологии, поэтому кто болеет этой болезнью, старайтесь читать ему почаще акафист, мы вообще рекомендуем 40 дней почитать, но сейчас будет пост, можете читать канон ему, и маслица внутрь, больные места мажьте, тоже очень большое, много исцеления. И кисты полипы пропадают, и суды выигрывают, и враждующих примиряют, и замуж выдают, и на работу устраивают. Конечно, столько чудес творит преподобный, и всех-всех утешает, кто к нему приходит. Поэтому приходите на наши молебны, приходите к его мощам. В грузинском храме находится частица мощей. Каждый вторник здесь молебен в 6 часов вечера. Просите, и как преподобный говорил, кто будет просить, кто будет молиться, беде, нищете, ходы, где я приду и помогу. И действительно, это его благословение, оно исполняется. Когда мы приехали в Белоруссию, Половский монастырь Ефросинии Половской, она также прославлена была очень рано. Она была прославлена после смерти через 14 лет, так же, как был прославлен преподобный Гавриил Санта-Таврийский через 17, но та через 14. А мы знаем, что еще Александр Свирский был рано прославлен через 14 лет после своей смерти, но там явилась Пресвятая Троица. Так и должно быть. Но вот преподобный был через 17 лет прославлен. И мы когда туда приехали, я как-то провела такую линию, думаю, наша Ефросинья Полоцкая великая, с детства, с 12 лет уже Богу служила в монастыре. И преподобный с детства только с Богом жил, и ради Бога, и всегда. Он каждое слово, которое он говорил, или каждый жест, который он делал, или вообще что-то делал, всю жизнь всегда смотрел, как Господь на это посмотрит, что Господь на это скажет. И там еще сестры его любят, и мы там служили молебен, и в то время были, это было лето в прошлом году, была засуха, и тогда мне прихожане, сестры говорят, Машка, давайте помолимся, чтобы не было дождя. Я говорю, ну давайте отобьем 3 поклончика. Преподобный очень любил поклоны бить и любит, когда бьют ему поклоны. И мы 3 поклона отбили, все почитали молитву, акафист. Я говорю, батюшка, пошли нам дождик. И сестры, значит, все пошли нам дождик. И вдруг я там закончила, все, прикладываемся. И я еще как-то усомнилась, думаю, неужели преподобный не услышит нас, не пошли в дождь. Грешно усомнилась. Я говорю, батюшка, не подведи. И все, мы разошлись, и вечером, как пошел дождь, 2 суток. Все прибегают на второй день и говорят, ну надо же, матушка, как бы услышит нас преподобный Гавриил очень скоро. Все были вот такой радости, что он услышал и послал дождь. А мы знаем с вами по фильму, да, я жду вас в Тавро, где соседки говорят, хотите я вам дождь? Пошли, послал вам дождь. Так вот нам тоже. Так что преподобный не только вот помогает там, в духовных, телесных просьбах, но еще и погоду может поменять. Вот все, что могу сказать о преподобном, конечно, это чудесный святой. На сегодняшний день один из самых почитаемых святых на земле, которого знает весь православный мир. И читайте его книги, вы посмотрите, как близок, насколько становится преподобный. И он знает, что вы читаете его книгу, что вы с ним общаетесь, когда он заканчивается, хочется еще почитать, потому что вот это с ним связь не хочется прерывать. Вот в книге у игумена Катавана написана такая история, что одна девушка хотела выйти замуж. И все время преподобного просила, преподобный, выдай меня замуж, и пусть мой муж имеет имя Георгий. И когда она познакомилась с молодым человеком, тот ее позвал замуж, а его зовут не Георгий. И она говорит, батюшка, я же тебя просила, что ты мне Георгия послал. Спасибо тебе, что ты меня послал. Молодого человека есть за кого замуж. Говорит, ну я же Георгия просила. И как было такое чудо, когда они пошли записываться, то он сказал, что я крещение Георгий. Так что преподобный везде помогает. Вот, и к нам тоже пришла одна девушка, привезла огромный букет цветов. И я говорю, а за что ж ты благодаришь преподобного? Она нам показывает парня молодого, красивого, высокого. И говорит, вот я просила выйти замуж, и он мне послал молодого человека. Конечно, это очень так радует, что преподобный слышит. Вы знаете, очень часто он снится во сне, и люди, которые читают, приходят на акафист, нам потом рассказывают, какие у них там помощи. Вдруг одна девушка пришла к нам в храм, мы стараемся акафист читать вслух, петь всем храмам, кто приходит. И удивительно, когда мы в грузинский храм приезжаем, то до 500 человек собираются, и все поют. Это такое торжество православия, такая радость у всех духовная, все такой радости поют акафист преподобного. Вот она мне говорит: «Матушка, давайте все время петь акафиста преподобного, ему это нравится». Я говорю: «Откуда ты знаешь?» Она говорит: «А я видела во сне, как он стоит в золотом облачении, с золотым нимбом, и поет вместе с нами акафист, радуется, между нас ходит». И когда закончился акафист, он всех-всех благословил, до последнего кто так стоял. Я говорю: «Ну да, мы поэтому стараемся петь, знаем, что очень много благодати получаем». И действительно, он невидимо всегда, незримо предстоит на наших молебнах. И есть вот такая фотография. Фотография сделана была в Грузии, в Сантавро, где он проявился на фотографии во время акафиста, что он действительно стоит с нами и поет. Столько духовной радости он приносит. Сейчас же мало людей приходит в храм, к сожалению. Но вот когда идут его акафисты и когда приезжаем куда-то, то, слава Богу, собирается народ и молимся, особенно в это время тяжелое, когда сейчас идет это безумие, это убийственная война, и в акафисте написано о том, что он примиряет враждующих, и надеемся, что милостью Божией, молитва преподобного говорила, скоро все это закончится. Дай Бог. И вот Джульетта, сестра, всегда нам рассказывает, совсем недавно рассказала о том, что преподобный очень хотел, чтобы мама его стала монахиней. Она, конечно, прошла очень тяжелую жизнь, его мама, всегда переживала с самого детства, боялась, что его побьют или посадят в тюрьму, или посадят в психушку, потому что никто ему не верил, что преподобному являлась Пресвятая Богородица, ангелы, все святые, что демон ему явился, который ударил его по голове в 6 лет и сказал: «Гаврила, это ты будешь со мной тягаться». И когда она привела его в больницу, то никто не поверил и поставили тогда его на учет с диагнозом шизофрения. Но никто, вы знаете, что у Господа все промыслительно, и если бы не этот диагноз, мы бы, наверное, и такого святого не получили с вами на сегодняшний день, я так думаю, грешная, а его бы расстреляли, когда 1 мая 65 года преподобный сжег портрет Ленина, сказал: «Прекратите создавать себе кумира, славьте Господа Иисуса Христа, а людей простых не надо славить и кумиров себе создавать». И тогда он поджег 12-метровый портрет Ленина, за что его посадили в тюрьму, пришла телеграмма, чтобы его расстрелять, но Пресвятая Богородица явилась прокурору и сказала, что этого человека нельзя расстрелять, надо оставить его живым. И тогда вышла навстречу к нему прокурор и сказала о том, что сейчас приходила женщина в красивой одежде, очень красивая, старинная одежда, и сказала, что вас нельзя расстрелять. Ну и вот благодаря этой справке его перевели в психушку, где главврач тоже над ним издевался, говорит: «Ты отсюда живым не выйдешь. И мы сделаем все, чтобы ты здесь остался до конца своих дней». Но преподобный улыбался, он знал, что он уже выйдет. Через 6 месяцев он вышел, одел медную диадему на голову, в рваной одежде, босиком, и с дырявым кошелем в руках он пошел по земле и начал проповедовать о Христе, рассказывать Евангелие, потому что в то время можно было ходить только юродствуя. И как его пишут чады духовные о том, что когда он юродствовал, он был очень близок и прост к ним, а на самом деле он был настолько величественным, он был, как они все говорят, и родным, и далеким, вот, и великим, и малым, что они не знали даже, как к нему подходить и что говорить. Очень так они волновались, когда он не юродствовал, потому что это был совсем другой человек, который говорил о Христе, который со страхом Божьим ходил и всех обличал, и наставлял, и очень был требовательный преподобный, говорил к верующим людям. А когда юродствовал, они могли к нему подойти и обняться, и поругаться. Он никогда не говорил прямо всем своим чадам, он всегда говорил иносказательно. Вот. Жалко, что мы, конечно, не знали бы, хотя могли в 90-е годы туда поехать узнать. Но слава Богу, что у нас есть он, его книги, его воспоминания, его чада. И сестра, слава Богу, что его жива, которая нам много о нем говорит и рассказывает с большой любовью. Говорит: «Мой братишка», всегда она говорит, «мой братик», она говорит. Вот. Всегда всех любил и всех, за всех всегда переживал. Вот. И желаю вам всех милости Божией и молитвами Гавриловым Таврийского. Пусть Господь нас всех покроет его молитвами и спасет нас.
Дорогие братья и сестры, сегодня в память святого преподобного исповедника Христа ради юродивого Гавриила Ургебадзе о нем рассказала инокиня Мария, насельница подворья Свято-Успенского монастыря города Кемерово, который всегда привозит в Москву и в другие города и страны чудотворный образ преподобного Гавриила с частицей его мантии и погребальной доски, а также частицу мощей святого. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь молитвами святого Гавриила Ургебадзе, который так любил не только свою Грузию, молился о ней, но и Россию. А сейчас предлагаю вам фрагменты из новой книги Кетеван Бекаури «Один Бог знает, кто такой Гавриил». Удивительные келья старца. У прожектора нет такого свечения. Мы те, кто часто ходили в гости к отцу Гавриилу, не раз были свидетелями, как играл в его келье свет. Свечение то увеличивалось, то затихало. Сначала я думала, что это происходит из-за перебоев напряжения, а потом догадалась, что дело было в другом. Моя подруга Марине Конкава вспоминает. Отец Гавриил пригласил меня в келью, усадил, побеседовал, потом достал сверху книгу и попросил почитать ему о жизни святых отцов. Сам сел в конце тахты, где он особенно любил сидеть, и начал делать свои любимые иконы. В келье было темновато. Тускло горела одна маленькая лампочка, и я с трудом читала книгу. Вдруг вся келья озарилась. Я инстинктивно взглянула на лампочку, но лампочка опять по-прежнему еле светила. Посмотрела в сторону отца Гавриила и увидела, что место, где он сидел, полностью было освещено. Как только он почувствовал, что я догадалась, что происходит, закивал головой и сказал: «Я так освещаю, даже у прожектора нет такого свечения», улыбнулся и продолжил свое дело. В его келье всегда можно было найти вещи или продукты, нужные для других. Но только он знал об их истинной цели и назначении. Однажды я спросила у него: «Отец Гавриил, у вас случайно нет лишней керосинки?» Он ответил: «Нет, сестра, у меня ничего лишнего нет. Я лишнего ничего в келье не держу». Единственное богатство его кельи были сделаны его же руками. Иконы, лампады и подсвечники. Несмотря на будничность и простоту, вокруг него царила невыразимая красота и величие. Как будто и времени для размышления не оставалось, сразу же надо было пожертвовать собой ради Христа. Удивительная гармония царила между небом и землей. От потолка кельи и до пола спадал водопад из пластмассовых цветов. Иконы, украшенные цветными лампочками, и келья, наполненная какой-то детской наивностью. Благодаря этому как будто Господь становился более понятным и приближался к нам. Окаймленные лампочками иконы в коммунистический период сияли и сверкали, как новогодние елки. Здесь же можно было увидеть найденную в мусоре отстрелянную из танка гильзу, приспособленную под вазу для цветов. Он аккуратно поставил в нее искусственные цветы и поместил около иконы Богородицы. Казалось, словно зло побеждено любовью. У отца Гавриила все было рассчитано и сделано так, чтобы показать и донести Божью мудрость и гармонию до всех нас. Отец Гавриил всегда помнил о смерти. Возле его кровати, около ног, на маленьком столике, покоились череп и кости. Каждого приходящего к нему это тоже заставляло задуматься о смерти. Тогда я не интересовалась, кому принадлежал этот череп. Матушке Параскеве он говорил, что череп и кости принадлежат святому. А теперь мне очень интересно узнать, кто этот святой. В его келью без молитвы никто не смел заходить. По правилу, сначала у дверей надо было произнести малую молитву. «Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». Он требовал произнести ее до конца и только тогда говорил «Аминь» и позволял войти. Иногда сознательно задерживался произносить «Аминь». Мы с биением сердца ждали, когда он это скажет. Потом, вздохнув с облегчением, заходили в келью. Нам казалось, что Господь смилостивился. Такое чувство овладевало всеми нами. Было чудом, что в его и так маленькой келье помещалось столько человек, что для вновь пришедших оставалось место. Его келья вмещала всех нас. Мы всегда проявляли осторожность и благоговение. В узкую, низкую дверь входили, опустив голову, осторожно, чтобы ни за что не зацепиться. Множество икон создавало чувство большего уважения и благоговейного страха. Все иконы и все стены в келье были пронумерованы. Когда снимали и протирали иконы, их опять надо было вешать на место с соответствующим номером. Нельзя было ошибаться. У отца Габриэла все было рассчитано. Черный концертный рояль. Какое-то время у него в этой узкой келье стоял черный концертный рояль. Одна монахиня сказала мне, что, оказывается, он этот рояль внес в келью один, и никто не знает как. А когда выносили, то его разобрали полностью и только так смогли вынести. Юродствуя, отец Габриэл то сам играл на нем, то просил сыграть других, то пел, то танцевал, то ложился на него. Чудом было то, что пока рояль не разобрали полностью, не смогли его вынести. И мы еле-еле входили в узкую дверь кельи, а он сам каким-то неведомым образом внес его туда. Иконы в церкви построены отцом Габриэлом. Во дворе дома, где родился отец Габриэл, находится церковь, которую старец построил своими руками. Это были тяжелые для веры советские времена. Довольно необычно выглядит эта церковь, ведь материалы для строительства были собраны на свалках и в других местах. Эта церковь и внутри была очень удивительная. Там много в ней находилось разных икон, церковной утвари, собранных отовсюду. Расскажу истории нескольких икон из этой церкви. Однажды у меня была гостья из Швейцарии, Татьяна Дерябина-Олтре. Я привела ее посетить церковь, построенную старцем. Сразу, как только мы зашли в часовенку, она заметила удивительную икону. На ней изображена молодая Богоматерь. Эта икона очень красиво оформлена, поставлена в прекрасную рамку. А в икону отец Габриэл вложил открытку, на которой по-русски написано «С днем рождения!». Гостья, заметив эту открытку, удивилась. «Посмотрите, как отец Габриэл поздравляет Богородицу с днем рождения, и к тому же на русском!» В этот момент я обрадовалась и очень удивилась, почему же на русском, а не на грузинском. И тут же я как будто от старца получила ответ. «Глупая, столько лет ты ко мне ходила, и ты меня так и не поняла и не узнала, а эта женщина, приехавшая из Швейцарии, поняла меня и узнала». Однажды отец Габриэл мне сказал, «Тот, кто не видел мною построенную церковь, не может меня понять». Еще была одна интересная икона. Из металлического иконного оклада, видимо, найденного на свалках и вырезанного из журнала бумажного изображения Божьей Матери, старец создал эту икону, объединив их. Получилась она очень трогательной, как будто младенец загрустил, заскучал по своей матери и прижался к ней. Видны два лика — мать и сын. Такая великая любовь! А ведь преподобный Габриэл также любил свою мать. Есть и третья икона, Иверская икона Божьей Матери, которую отец Габриэл сделал сам и подарил своему любимому монастырю Сам-Тавро. Матушке с великим почетом поместили ее в алтаре храма. Удивителен под лампадник, прикрепленный к иконе, но вместо самой лампады он вставил туда большой винный бокал без подножки, которую специально отделил, как будто Богородица, подняв заздравный тост, не ставит никогда бокал на место, а всегда благословляет нас, потому что мы ее дети. Есть у него еще необыкновенная икона, которая больше похожа на рисунок. Он как-то попросил художника написать икону Святой Троицы. Три белобородых старца держат земной шар в руках. От этой иконы изливаются такая теплота, любовь и простота, которые невозможно описать. Такое мог сделать только отец Габриэл, и такое можно видеть только у него. Цветы, преподнесенные с любовью. Однажды, когда я гостила у отца Габриэла, старец сказал мне и моей подруге Марии Конкава, с которой мы вместе ходили к нему: «Пойдемте сегодня в Мсхету». Под этим он подразумевал собор Светицховели. Мы, конечно, послушались и пошли с ним. Отец Габриэл шел впереди, увлеченный разговором с одним верующим, как будто ничего не замечал кругом. Когда подошли к Светицховели, я увидела маленького мальчика. Он стоял босой, кроме штанов на нем больше не было одежды. В руках держал полевые цветы, продавал их. Было видно, что этот мальчик содержал семью продажей цветов. Мне так стало его жалко, и я подумала, хорошо было бы, если бы отец Габриэл заметил этого маленького мальчика. Стоило мне это подумать, как отец Габриэл прекратил разговор, повернулся к мальчику, прижал его к груди, благословил и купил у него все цветы. Отдал все деньги, которые у него были. Потом повернулся ко мне и к Марине, разделил пополам букет и подарил нам. Случилось чудо. Эти цветы очень долго цвели в вазе. Очень скоро у этих с теплотой и любовью подаренных полевых цветов в воде появились корни. Где те счастливые дни и солнце моей любви, отец Габриэл? Я люблю больше. Все же как велика та любовь, которая была у отца Габриэла, тождественная Христу. Он своего не искал, радовался тебе, верил тебе, был убежден в тебе. Он был уверен, что ты не покинешь его, и более того, у него нет никого, кроме тебя. Ты — его последняя надежда. Он жил для Бога и для людей, всего себя отдавал. Доверял до конца, что ты его не оставишь, а в нем и Бога. В каждом человеке видел Бога, каждый был дорог ему, дружил только с Богом и любил человека так, как говорил: «Твоими глазами и ушами на меня Бог смотрит и слушает». Когда кто-то уходил, он начинал тосковать, потому что в человеке видел Бога. Старец боялся потерять Бога, боялся потерять близость и любовь к нему. Вот такая была любовь к Богу через человека. Это был абсолютно мертвый, не принадлежавший уже этому миру человек. Он каждый день умирал. Только твой приход давал ему силы жизни. А когда его покидали, он опять умирал. В отце Габриэле жил только Христос. Сколько раз он говорил нам: «Когда ты приходишь, я оживаю, а когда покидаешь меня, умираю». Сколько раз он говорил, плача: «Ведь ты меня не покинешь. Помни, для тебя сейчас покинуть меня равносильно покинуть Бога. Знай, Бог не простит». Но мне все-таки казалось, что я очень сильно любила его и не могла бы оставить никогда. От моего дома до монастыря Сам-Тавро всего каких-то 20 километров. Когда любишь, не так уж и много, пешком пройдешь. Была ночь, и я про себя думала: я его больше люблю, потому что он заслуживает того, чтобы я его любила, а он меня так не любит, потому что я не заслуживаю. Завтра, как только начнет светать, я должна пойти к нему в сам Тавро. Сейчас ночь. Ночь, и он спит. Я его так сильно люблю. В этот день я ему даже сказала об этом. Отец Габриэл, я не могу без вас. Если вас не будет, я сюда не приду. Он ответил: Кетеван, полюбить меня очень легко. Главное, чтобы ты и других любила, как меня. Бог в каждом человеке. В ворах — Бог, в убийцах — Бог, в прелюбодеях, в распутных людях, в мужеложниках — во всех есть Бог. Если даже одного из них ненавидишь, то ты очень далека от Бога. Хорошо запомни, всех надо любить. Не считай, что ты лучше хоть одного человека. И все-таки я его больше, чем других, люблю. Мне хочется вместе с ним умереть. Хочу лечь в тот гроб, в который положат его, и так спрятаться от смерти. Легко было бы жить, умирать вместе с ним. Без отца Габриэла не хочу жить. Тогда для меня все кончится. Когда уже начнет светать, так думала я. Рассвело. Я приехала, ступила ногой во двор монастыря Сам-Тавро, и что я вижу? На верхних ступенях лестницы у своей кельи стоит грустный, усталый отец Габриэл и утомленными глазами издали смотрит на меня. Ходит взад и вперед. Вижу, как матушки бегут ко мне, кричат друг другу: «Пришла, пришла, пришла!» Подошла ближе и оказалась среди сестер. «Ты пришла?» — спрашивала каждая. «Где же ты была до сих пор? Всю ночь он звал тебя и плакал. Ты знаешь, как он любит тебя. Он вообще не может жить без тебя. Всю ночь не давал нам спать. Всю ночь глаз не смыкал, звал тебя. Кетеван, Кетеван, не покидай меня. Не дал нам спать. Сказал, чтобы мы молились». «Почему ты не приехала? Почему не приехала?» Все сестры сетовали. «Он тебя ждал всю ночь и плакал, и мы нервничали и молились. Почему ты не приехала?» Снова настойчиво спрашивали усталые матушки. «Ни капельки не спали, ни он, ни мы. Как я тогда не догадалась об этой большой любви отца Габриэла? Почему я не понимала его любви?» Теперь у меня болит сердце, а тогда в душе опять продолжала думать. Как, если он меня любит, почему он так грустно смотрит на меня? Почему он не рад видеть меня? Почему не прыгает от ликования? Ведь раньше он так встречал меня с радостью. Кого вижу, не верю, и весь монастырь слышал. А сегодня смотрит на меня грустными, усталыми глазами. Нет, я его больше люблю. Разве он сам не знает? Транспорт не работает, город спит. К тому же 1990-е годы, трудное время. Что значит «не дал спать монахиням»? Значит, они хотели спать? Значит, монахиням лень было молиться? Вот только я это подумала, отец Габриэл с сожалением разочарованно махнул рукой и, хлопнув дверью, ушел в свою келью. А я опять продолжила разговор с монахинями. «Но ведь я приехала. А вчера разве я не была здесь, когда он обругал меня непристойными словами? Весь монастырь слышал, а вместе с ним и прогнал. Можно поверить, что он по мне так соскучился? Нет. Объясните, чего он хотел? Чтобы я пешком пришла к нему ночью? Ведь это невозможно 20 километров пройти пешком. Он что, не знает, что это невозможно? Боже мой, Господи, помилуй! Оказывается, как он любит всех нас! Если отец Габриэл не показывал тебе свою любовь, откуда тебе знать, какую любовь вынашивал он в себе? Человек только то знает, что сам перенес». Я мучилась, когда к отцу Габриэлу плохо относились. Я страдала, тосковала и плакала. Я сердцем переживала его любовь и вместе с ней Евангелие. И знаю, что Бог существует и что Он — большая любовь. Знаю и любовь отца Габриэла, мучениями и истязаниями приобретенную любовь. Отец Габриэл для всех был таким, всех любил. Эта любовь касается всех одинаково, ведь Бог всех нас любит и смотрит на нас каждое мгновение. В моей памяти старец, вечно стоящий у распятия, призывает меня. «Ведь ты не Иуда. Если уходишь, сначала приложись к этому кресту, и так уходи». Отец Габриэл заслуживал моего ночного возвращения. От моего дома до монастыря Сам-Тавро всего каких-то 20 километров. Я должна была ночью пройти этот путь. И будьте уверены, даже если мне повстречалась бы стая волков или бешеных собак, они обязательно уступили бы мне дорогу, потому что нас всех вместе в Сам-Тавро ожидал отец Габриэл. Ведь любви нет языка. У отца Габриэла была способность говорить человеку то, что касалось именно его. При этом было понятно только этому человеку. Даже если бы он стоял среди 20 человек, остальные все равно бы ничего не поняли. Сначала мы действительно не понимали и удивленно спрашивали друг друга. «Ты поняла, что он мне сказал? Но когда он тебе это сказал? Ведь и я была там. А разве ты не слышала? Он мне громко сказал», — снова спорили мы друг с другом. Впоследствии догадались и об этом чуде тоже, когда испытали все на себе. Помню, когда отец Габриэл приехал на молитву в Цветисхвеле, с ним повстречались немецкие студенты. Он начал проповедовать на грузинском языке. Немцы с большим почтением и интересом, затаив дыхание, слушали. В конце концов поблагодарили и сердечно расстались. Я уверена, что отец Габриэл сумел объяснить им все то, что хотел сказать. Ведь для любви нет чужого языка. Россия познакомилась со мной. Не веришь? Помню, отец Габриэл вышел из своей келии. Я сидела во дворе. Обе руки у него были подняты вверх. И так радостно он сообщил мне. «Россия познакомилась со мной! Россия познакомилась со мной! Не веришь?» И обрадованный начал бегать туда-сюда. Опять прибежал ко мне. «Ты поняла, что я тебе сказал? Россия познакомилась со мной! Россия!» «В какое время, отец Габриэл?» Я подумала, что из России к нему кто-то приехал, и этот один человек для него вся Россия. Ведь и Грузия не знакома с ним, а Россия откуда познакомилась бы? «В который час?» — отец Габриэл опять спросила я. Он снова радостно подбежал ко мне. «Ты не поняла, что я тебе сказал?» «Россия узнала меня! Россия!» «Почему не веришь?» И очень обрадованный убежал. Я крикнула ему вслед тот же свой вопрос про время. Он потом добавил. «Америка познакомилась со мной, Америка, потом Франция». Он говорил на языке ангелов, и ангелы прислуживали ему. Сколько раз он с кем-то разговаривал из Вышнего мира, много раз с ангелами. Часто это происходило ночью, и в этот раз ночью ему было откровение. Потому так радостно делился с нами. Но нам мало было открыто, и мы не все понимали. Золотая пластинка. В последнее время отец Габриэл попросил меня. «Я ищу золото. Очень хочу изготовить золотую пластинку и на ней написать имя Господа. Бог есть любовь. Хочу повесить ее на грудь. Может, принесешь мне золотое кольцо или какую-либо вещь?» Так он просил и у других. Они ему пожертвовали золото. Через некоторое время отец Габриэл снова вернул золото тем людям, кто его пожертвовал, и сказал, «Оно мне больше не нужно». Господь мне сказал, «Габриэл, мое имя у тебя должно висеть не на груди, а должно быть в сердце». Последние эти слова были выбиты на простой медной пластинке, прикрепленной булавкой к его одежде. Эту пластинку отец Габриэл носил до конца жизни. В настоящее время она хранится в музее монастыря Сан-Тавро. Бог — это любовь. У отца Габриэла хранилась и деревянная пластинка, на которой была надпись «Бог — это любовь». Эта пластинка была вставлена в рамку. Нижнюю часть рамки украсили хрустальными шариками-капельками, как люстру. У него эта пластинка висела на стене. По размеру она была маленькая, но сверкала и светилась, как хрустальная люстра, и привлекала внимание. Бог — это любовь. Помню, что в его келье у ножей, которыми он пользовался, были пообломаны острые носики, чтобы никто случайно не поранился. Он никогда не брал и не держал в руках остроконечного ножа. Во все вкладывал только любовь и добро. У меня была картина в рамке. Сама картина не нравилась, но рамка была очень красивая и довольно большая. Поэтому я вытащила картину и решила подарить рамку отцу Габриэлу. Я навестила старца и подарила рамку. Он меня поблагодарил и положил рамку за иконками. Однако, как обычно бывало, не выразил особого восхищения. Я даже была немного удивлена. Прошел год, и я забыла про все. Вдруг я почему-то вспомнила эту историю и подумала про себя. Где сейчас та рамка? Куда ее дел старец? Отец Габриэл не особо обрадовался. Может, ему и не понадобилось, и кто знает, может, он вообще ему кому-то отдал. Когда я на следующий день пришла в монастырь к старцу, я даже не успела войти в келью. Он позвал меня с большой радостью. «Была ли ты в храме?» «Нет, отец Габриэл, я не заходила пока». «Быстро, быстро иди в храм, поторопись, посмотри, что там происходит, а потом возвращайся». Я исполнила его благословение, вошла в храм, и что я вижу? В середине храма стоит икона Пресвятой Богородицы Умиления, и это не было случайностью. В моей рамке отец Габриэл собственноручно вложил икону в мою рамку. В тот момент моей радости не было предела. Такое мог сделать для нас только старец. Сколько таких счастливых моментов он подарил всем нам! Слава Богу! Я подумала про себя. Давай-ка спрошу его, он юродивый или нет? Если скажет, что юродивый, значит, он не юродивый. А если скажет, что не юродивый, значит, как раз юродивый и есть. Я осмелилась и спросила. «Отец Габриэл, вы юродивый?» «Да, я юродивый». Мгновенно твердо ответил он. Настолько неожиданным и убедительным оказался его ответ, что я еще больше растерялась. И все равно я не поняла, кто он. Кто-то смело поздоровался с отцом Габриэлом. «Гамар Джоба, отец Габриэл!» Отец Габриэл гневно крикнул ему. «Гамар Джоба, ты скажи Горбачеву! Христос принес мир на землю, и тебе подобает пожелать мира». Когда мы просили отца Габриэла, чтобы он нас благословил, он говорил так: «Пусть Бог помилует тебя тогда, когда ты помилуешь нуждающегося вроде тебя». Или клал руку тебе на голову и ласково говорил: «Пусть Бог благословит и спасет всех, кого ты хочешь спасти, и тех, о ком ты подумаешь, кого желаешь помиловать, пусть Бог всех помилует». И его рука была то тяжелой, то легкой. И сам, когда юродствовал, был таким тяжелым, что невозможно было его приподнять. 5-6 человек хватались за него и не могли сдвинуть с места. И когда он лежал в кровати и громко просил: «Поправьте мне голову», не могли поправить. Такой тяжелой она становилась. Он кричал: «Приподнимите меня!» Но не могли его приподнять. А иногда происходило наоборот. Думали, что снова не могут его приподнять, а он оказывался легким, как пух. Нас всех удивляло это чудо. Если кого-то ставил на колени, тот не мог встать на ноги, пока старец его не перекрестит. Вы прослушали отрывки из книги «Кетеван Бекаури». «Один Бог знает, кто такой Габриэль».